эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Сторонники концепции «Мы один народ, и нам нечего делить» пролили немало чернил, пытаясь убедить нас, что современный российско-украинский конфликт является недоразумением. Мол, это Америка пытается поссорить братские народы, а обычные люди далеки от политики. Одним из аргументов этой кампании является тезис, что, мол, русские с украинцами 350 лет жили вместе и не ссорились, а плечом к плечу отбивали нападения злобных иностранцев. На самом же деле все это чушь, и украинцы воевали с русскими не намного реже, чем с остальными своими соседями, и якобы общий дом этому не мешал. О ярчайшем эпизоде одной из таких войн, сражений под Конотопом 8 июля, 28 июня, 1659 года мы вспомним сегодня. Это неправда, что во времена Богдана Хмельницкого в российско-украинских отношениях была тишь да гладь да Божья благодать. Трения старшины и бояр прямо перед Переяславской радой чуть не погубили намечавшийся союз двух государств. Киевское духовенство ни во что не ставило московское. Казаки не раз и не два сцеплялись саблями со стрельцами на Львовщине и в Беларуси. Короче говоря, почва для очередной русско-украинской войны была подготовлена. После смерти Хмельницкого в 1657 году гетманом Украины стал Иван Выговский, человек выдающегося ума и тонкого политического таланта. Используя разочарование казаков от долгой бесплодной войны с поляками и недовольство московскими порядками, он сумел развернуть руль внешней политики на 180 градусов. Части казаков это не понравилось, и весной 1658 года на левобережье случился пророссийский бунт, подавленный Выговским. Укрепив свое положение, гетман продолжил движение новым курсом и осенью смог заключить с Польшей и Литвой Гадичскую унию. По соглашению, Украина становилась третьим полноправным субъектом Федеративной Речи Посполитой и сохраняла все социальные и национальные свободы, завоеванные еще Хмельницким. Очевидно, что Москва стерпеть этого не могла. Еще до заключения унии войска брата гетмана Данилы Выговского осадили российский гарнизон в Киеве, но выбить его из города не смогли. Осенью белгородский воевода Григорий Ромодановский совершил ряд атак на Украину, причем к нему присоединились оппозиционные гетману казаки. Было сожжено несколько городов. Не имея возможности в тот момент начать войну, Выговский запросил мира и получил его. Но под конец года, получив помощь из Польши и Крыма, гетман сам ударил на российские отряды. Параллельно разворачивались боевые действия в Беларуси. Там царские воеводы осаждали города, защищаемые казаками. Крымская конница совершала рейды по российскому пограничью. В общем, большой войны было не избежать. В конце марта 1659 года князь Алексей Трубецкой двинул войско против гетмана Выговского. Месяц продолжались бесплодные переговоры на границе, после чего российская армия вошла в гетманщину. Путь ей преграждала небольшая крепость Конотоп, защищаемая, однако, фанатичным полковником Григорием Гуляницким. 30 апреля, по новому стилю, Трубецкой осадил Конотоп и стал ожидать подкреплений. Через 9 дней россияне пошли на приступ, но несмотря на подавляющий перевес в живой силе и артиллерии, город не взяли. Не желая более рисковать, Трубецкой перешел к осаде и параллельно рассылал отряды для сожжения соседних городков. К началу июня продовольствие в Конотопе закончилось, и боевой дух защитников упал. Казаки начали дезертировать, а горожане бунтовать. Раздались угрозы открыть ворота российским войскам. Но помощь была уже в дороге. Собственных сил у Выговского было немного. Верными ему и способными отправиться в поход оказались лишь 10 полковников с 16 тысячами казаков. К ним присоединилось еще до 1500 солдат, польских союзников и европейских наемников. Победить с такими силами россиян не представлялось возможным. До сегодняшнего дня идут споры, сколько же войск привел с собой Трубецкой. Назывались нереальные 150 и даже фантастические 300 тысяч человек, в реальности все же было гораздо скромнее. Из Российского царства прибыло чуть более 30 тысяч солдат, на месте к ним присоединились 7 тысяч промосковских казаков Ивана Беспалова. Но в очередной раз безвыходную ситуацию спасло Крымское ханство. Правитель Мехмед Герай IV во главе 30-тысячного войска пришел на помощь гетману Выговскому. Благодаря этому силы союзников превзошли российскую армию, но Трубецкой этого не заметил и не отступил. Поутру 8 июля крымская конница атаковала сторожевые разъезды вокруг лагерей армии Трубецкого и отошла за речку Сосновку. Вдогонку им были посланы 4000 отборной московской кавалерии князя Семена Пожарского и 2000 казаков Беспалова. Основные силы с артиллерии остались осаждать Конотоп. За переправой через Сосновку стоял Нуриддин Адильгерай со своим отрядом и наемниками. Пожарский пересек реку, атаковал крымцев и с неожиданной легкостью опрокинул их. Однако воодушевленный первой победой князь не осознал, что попал в заранее подготовленную ловушку. Едва весь русско-казацкий отряд оказался на другом берегу на значительном удалении от переправы, как из засады вышло все ханское войско и одним стремительным ударом уничтожило противника. Как позже напишет летописец, спасся едва тот, у кого был крылатый конь. До 5000 россиян под командованием Григория Рамадановского окопались возле переправы, чтобы не пустить победное крымско-украинское войско на другой берег, к лагерям, но все было бесполезно. Казаки штурмом взяли переправу, а крымская конница начала обход российских войск с тыла. Не желая попасть в окружение, Рамадановский отступил. Весь следующий день 9 июля Выговский осаждал лагерь Трубецкого, а ночью, не желая дать противнику уйти, пошел на штурм. Но преимущество российской артиллерии не позволило реализовать этот замысел. После неудачного приступа между сторонами установилось двухдневное затишье. 12 июля Трубецкой снял бесперспективную осаду Конотопа и отступил. Казаки и крымцы еще дважды пытались настигнуть и разбить россиян в пути, но безуспешно. 14-16 июля 1659 года побежденная армия вернулась в Россию. В день решающей битвы и во время отступления Трубецкой потерял до 5000 человек убитыми и пленными, Беспалый – 2000 казаков. Выговский в первый день остался без 1000 казаков и 3000 крымцев, а неудачные штурмы российского лагеря стоили ему еще 3000 казаков. Но психологический эффект от победы был потрясающий. Как напишет об этом позже выдающийся российский историк Сергей Соловьев,
«Свет московской конницы, совершившей счастливые походы 54 и 55 годов, сгиб в один день. Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения. В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас напал на Москву. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее. Последовал он за такими блестящими успехами. Трубецкой, на которого было больше всех надежды, муж благоговейный и изящный, в воинстве счастливый и недругом страшный, сгубил такое громадное войско. После взятия стольких городов, после взятия столицы Литовской, царствующий град затрепетал за собственную безопасность. В августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы для укрепления Москвы. Сам царь с боярами часто присутствовал при работах. Окрестные жители с семействами, пожитками наполняли Москву, и шел слух, что государь уезжает за Волгу, за Ярославль».
Но, как это часто бывало в украинской истории, гетман не смог воспользоваться плодами победы. Интриги полковников и деньги Москвы сделали то, чего не смогла российская армия. Выговский отрекся от булавы, и казаки в очередной раз оказались в подданстве у московского царя. С вами был Сергей Громянко и его «Крымские истории». Услышимся!
Poprady, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.